Российская летопись.
В эфире 195-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Доходы и расходы императорской семьи при Николае II. Мать императрицы Екатерины II. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине в Преображенском под Москвой. Первым в России здании, выстроенном специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича.
20 октября 1714 года Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.
17 октября 1734 года родился светлейший князь Григорий Григорьевич Орлов, фаворит императрицы Екатерины II, усмиритель чумного бунта в Москве 1771 года.
В октябре 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя царя Петра I.
26 октября 1750 года родился блестящий вельможа, дипломат, коллекционер и меценат князь Николай Борисович Юсупов.
18 октября 1847 года родился электротехник Александр Николаевич Ладыгин, изобретатель лампы накаливания.
16 октября 1855 года скончался Тимофей Николаевич Грановский, историк-медиевист, профессор Московского университета, идеолог западничества.
В октябре 1879 года механик-самоучка Федор Абрамович Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами. Так он назвал свой первый в мире гусеничный трактор.
20 октября 1880 года открылся Московский цирк на Цветном бульваре. Один из старейших цирков России.
20 октября по старому стилю 1894 года после смерти императора Александра III на российский престол вступил его сын Николай II. Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что Николай II был одним из самых богатых людей мира. Но это далеко не так, что убедительно доказал в своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович, дядя Николая II. Его словам вполне можно доверять. Он признан достоверным мемуаристом многими авторитетными исследователями.
Личные доходы императора Николая II слагались из следующих трех источников. Первый – ежегодные ассигнования из средств государственного казначейства на содержание императорской семьи. Эта сумма составляла 11 миллионов рублей. Второй – доходы от удельных земель. Третий – проценты от капиталов, хранившихся за границей. В удельные имения входили сотни тысяч десятин земли, виноградники, охоты, промыслы, рудники, фруктовые сады. Общая сумма этих имуществ достигала 100 миллионов рублей золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей 2,5 миллионов рублей в год. Дело в том, что в управлении этими имуществами играли известную роль ряд обстоятельств дипломатического и политического свойства. Например, Министерство уделов всегда воздерживалось делать надлежащую рекламу удельному шампанскому Абрау Дюрсо, так как опасались, что это могло разорить внутренних конкурентов и вызвать недовольствие Франции, которая была союзницей России. Или же откладывали постройку железной дороги по южному побережью Крыма, дабы печать не усмотрела в этом желании вывозить из императорских имений фрукты. Последние приходилось продавать на месте за минимальную цену.
Такое же положение наблюдалось и с доходами от вкладов в иностранных банках. Министру двора и главноуправляющему уделами было категорически запрещено вкладывать деньги в какие бы то ни было иностранные или русские частные предприятия, чтобы не давать пищи разговорам о том, что император заинтересован в той или иной области промышленности. Мертвый капитал императорской семьи оценивался в сумме 160 миллионов рублей, соответствующей стоимости драгоценностей Романовых, приобретенных за 300 лет царствования. Но, как вы сами понимаете, эти драгоценности никогда не продавались. Император мог рассчитывать получить в начале каждого года сумму, равную 20 миллионам рублей. Для частного лица с самыми взыскательными вкусами это была, конечно, громадная сумма. Но, тем не менее, она совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании императорской фамилии, поддержании дворцов, дворцовых музеев и парков. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 200 тысяч рублей. Каждой из великих княжон выдавалась при замужестве приданое в размере 1 миллиона рублей. Каждый из князей и княжон императорской крови получал при рождении капитал в 1 миллион рублей. Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, министерству двора приходилось содержать 5 больших дворцов. Например, Зимний дворец в Петербурге. В течение последних 12 лет царствования Николай в нем не жил, но в нем устраивались торжественные приемы и придворные балы. Дворец необходимо было содержать в образцовом порядке из-за множества художественных драгоценностей и художественных коллекций.
Сам император проводил большую часть года в царско-сельских Александровском и Екатерининском дворцах. Лето Николай проводил или в Петергофе, или в Ливадийском дворце в Крыму. Вдовствующая императрица Мария Федоровна проживала в Большом Анечковом дворце. Содержание Гатчинского и Большого Кремлевского дворца в Москве требовало также больших расходов. Нужно еще учесть, что всем придворным служителям и лакеям нужно было платить жалование, давать стол и обмундирование, а вышедшим в отставку – пенсии. Затем шли императорские театры – 3 в Петербурге и 2 в Москве. Несмотря на свое мировое имя и неизменный успех, эти театры отнюдь не являлись доходным предприятием. Более того, все 5 императорских театров приносили убытки. Этот дефицит покрывался и средств Министерства двора. Чтобы высоко поддерживать знамя русского искусства, императору надо было ежегодно расходовать 2 миллиона рублей. В 1905 году к числу субсидируемых императором театров прибавилась еще и балетная труппа Дягилева. Его блестящие представления в Париже и Лондоне были возможны только благодаря щедрости государя. Такую же значительную материальную поддержку требовала и Императорская академия художеств. Хотя официально она содержалась за счет государственного казначейства, академия никогда не сводила концы с концами, и члены императорской семьи считали своим долгом поддерживать материально ее нуждавшихся учеников.
Далее шла разнообразная благотворительность, ложившаяся на личные средства государя. Вот несколько примеров. Общество Красного Креста собиралось достроить в одном из городов отделение госпиталя, но ему не хватало средств. Николай II выделил нужную сумму. Директор пажеского корпуса докладывал царю о молодом воспитаннике, который имел все данные стать блестящим гвардейским офицером, но нуждался в ежегодной ренте. И опять Николай II помог. Внук одного заслуженного генерала обратился на высочайшее имя с просьбой о выдаче 1500 рублей на окончание образования. Император помог. Русский художник, имевший большой успех в Париже, прибыл в Россию и устроил выставку картин. Он был уверен, что его признание и талант зависят от продажи царю одного из своих полотен. И Николай II купил. Молодца городового убили при исполнении служебных обязанностей. Его многочисленной семье не хватало на жизнь пенсионного пособия. Император помог. Примеров такой благотворительности тысячи. Еще в бытность наследником престола Николай II получил от своей прабабушки наследство в 4 миллиона рублей. Государь решил отложить эти деньги в сторону и употребить доходы от этого капитала на нужды благотворительности. Однако весь этот капитал был израсходован через 3 года. Как известно, Николай II в частной жизни был крайне прост и непритязателен. Но как правитель 1/6 части земного шара он обязан был принимать своих гостей только в атмосфере расточительной пышности. Как это не покажется маловероятным, самодержец Всероссийский испытывал материальные затруднения регулярно каждый год задолго до конца сметного периода. Это происходило от того, что ему на непредвиденные расходы нужно было значительно больше средств, чем рассчитывалось. Для разрешения этих затруднений у него были два пути. Или же расходовать 200 миллионов рублей, хранившихся на текущем счету в английском банке, или прибегнуть к помощи министра финансов. Государь предпочитал избегать эти оба пути и просто говорил семье: «Мы должны жить очень скромно последние два месяца».
При этом царь, ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время Первой мировой войны все эти 200 миллионов рублей на нужды раненых и их семей. Но никто не мог его убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния. Когда в России появились автомобили, государь одним из первых высказался с большим энтузиазмом об этом изобретении. И тем не менее он в течение многих лет не мог сэкономить денег, чтобы устроить подобающий русскому императору автомобильный гараж. Кроме того, в царскосельских и петербургских конюшнях было несколько сот лошадей, за которыми ходило значительное количество конюхов, бейрейтеров и кучеров. Царь не мог выкинуть на улицу ни лошадей, ни тех, кто ухаживал за ними. Поэтому сокращение конюшен происходило постепенно. В конце концов Николай заказал себе два автомобиля, и до самого начала войны он отказывался увеличить количество машин. Великий князь Александр Михайлович в воспоминаниях пишет: «Оглядываясь назад на жизнь, которую вела императорская семья, я должен признать, что этот образ жизни ни в какое сравнение с жизнью магнатов капитала идти не мог. Сомневаюсь, удовольствовались бы короли стали, автомобили и нефти такой скромной яхтой, которая принадлежала Николаю II. Я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удалился бы от дел таким бедняком, каким был государь в день его отречения». И если бы ему удалось переехать с семьей в Англию, то ему пришлось бы, чтобы существовать, работать подобно рядовому эмигранту.
В октябре 1712 года родилась княгиня Иоганна Елизавета Гольштейн-Гатторпская, мать императрицы Екатерины II. Она была дочерью Любекского князя, мелкого хозяйчика, который в Германии пруд-пруди. Еще в детстве он пристроил Иоганну ко двору своей дальней родственницы, герцогини Брауншвейгской, с целью устроить ее брак. Это было трудно, поскольку Иоганна не могла принести будущему супругу богатое приданное. Поэтому были рады любому жениху. И такой нашелся. В 1727 году 15-летнюю Иоганну Елизавету выдали замуж за 37-летнего прусского генерала Кристиана Августа. Сначала он именовался князем Ангальд-Дорнбургским, потом Ангальд-Цербским. Екатерина позднее напишет о своих родителях: «С внешней стороны они отлично уживались друг с другом, хотя и была большая разница в годах между ними – 27 лет. Да и склонности их были довольно различны. Отец, например, был очень бережлив, а мать очень расточительна и щедра. Мать любила исключительно удовольствие и большой свет. Отец любил уединение. Одна была весела и шутлива, другой серьезен и очень серьезных правил. Мать считалась умнее отца, и в ее уме находили больше блеска. Отец любил читать, мать читала тоже. Но все, что она знала, было поверхностным. Ее ум и красота доставили ей большую известность. Кроме того, она имела более великосветские манеры, чем отец».
После свадьбы супруги отправились в Шетцен, к месту службы мужа. Красивая, весьма легкомысленная Иоганна откровенно скучала в захолустье. Муж вечно на службе, развлечений никаких. А если есть, то бюргерские, низкого пошива. К тому же супругам нередко приходилось во многом испытывать нужду. Не хватало даже простыней для постелей. Хорошо еще, что супруг был не против ее путешествий в тогдашнюю столицу Европы – Париж. В Впрочем, она ездила не просто так, выполняла некоторые тайные дипломатические поручения прусского короля Фридриха II, который, как считали современники, был неравнодушен к Иоганне. В Париже она познакомилась с секретарем русского посольства Иваном Ивановичем Бицким. Будущий основатель Смольного института стал ее любовником. Есть версия, что от этой связи Иоганна родила дочь – Софию Августу Фридрику, будущую Екатерину II. Впрочем, некоторые историки приписывали отцовство будущей императрицы Всероссийской и Фридриху II. Поэтому, дескать, прусский король помог устроить своей незаконной дочери блестящую партию в России. Доказательств этим гипотезам нет. Однако после восшествия на престол Екатерина приблизила к себе Бицкого, сделала своим личным секретарем, прислушивалась к его советам. Современники отмечали, что теплые отношения Бицкого к императрице напоминали отцовские. А один свидетель был поражен, увидев, как Екатерина поцеловала руку Ивану Ивановичу. Позднее она поручит ему воспитание графа Алексея Григорьевича Бобринского, своего внебрачного сына от Григория Орлова. А вот с Фридрихом отношения у Екатерины были прохладные, подчас даже враждебные.
О детстве будущей императрицы осталось мало сведений. Княжеский род Ангальтов был весьма стеснен в средствах, не пользовался влиянием в немецком мире. При дворе даже не вели камер курьерских журналов. Поэтому их дочь Фекея, как называли домашние Софию Августу Фредерику, не могла получить ни блестящего образования, ни воспитания. Не было денег на опытных учителей и гувернанток. Да и сама Иоганна Елизавета мало уделяла внимания дочери. Ее больше занимали балы, маскарады, путешествия. Наставники обучали Фике немецкому языку, танцам, музыке. В общем, ее готовили, как и некогда ее мать, к замужеству за каким-нибудь мелким немецким князем. Фике как-то спросила у своей воспитательницы, француженки Кордель, умной и образованной женщины: «Скажите, Бабетта, зачем меня заставляют танцевать и слушать музыку? Мне не нравится ни то, ни другое. К чему меня готовят?» «Вас готовят к замужеству», — честно отвечала воспитательница. Впрочем, уже тогда шведский дипломат граф Гюленборг отмечал, что Фике развита не по летам. Он даже называл ее 15-летним философом. А невестой наследника российского престола Фике стала по воле императрицы Елизаветы Петровны. Она тщательно подбирала невесту для будущего Петра III. И тут во главу угла ставился династический расчет. Хотя в выборе императрицы присутствовали и романтические воспоминания. Когда-то дядя Фике Карл Эйтинский должен был стать супругом Елизаветы Петровны, но скончался накануне свадьбы. Елизавету Петровну прежде всего привлекла бедность и незначительность ангальт-цербстов. Большинство немецких княжеских родов и так не могли похвастать богатством или значительностью, особенно если их сравнивать с Россией. Но ангальт-цербсты даже в этом ряду были одними из последних. Отец Фике, как уже говорилось, был обыкновенным генералом прусского короля Фридриха II и получил фельдмаршальский жезл лишь благодаря тому, что его дочь стала супругой наследника русского престола. Незначительность цербстов давала Елизавете Петровне гарантию, что они будут всем ей обязаны и не станут ввязываться в политические интриги против своей кормилицы-императрицы. До поры до времени так оно и было.
В 1744 году принцесса Фике вместе с матерью была приглашена в Россию для бракосочетания с Петром Федоровичем, который, кстати, приходился ей троюродным братом. Мать и дочь ехали в Россию инкогнито, под псевдонимом графинь Рейнбек.
По воспоминаниям, поначалу ехать приходилось по плохим померанским и польским дорогам в небывало суровую зиму, ночевать в гостиницах, больше напоминавших хлев. Но как только путешественницы приблизились к границам Российской империи, они сразу почувствовали, что их значение выросло до гигантских размеров. Фике и ее мать неизменно сопровождал отряд блестящих кавалеристов. Свои жалкие кареты они сменили на роскошные сани. Они красные, выложенные серебряным галуном, внутри обиты соболями и полостями из шелковой ткани, писала Иоганна Елизавета супругу. В каждом городе их встречали с почестями. Кстати, в Риге почетным караулом, встречавшим будущую императрицу Екатерину II, командовал поручик, барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, тот самый Мюнхгаузен. Иоганна даже прослезилась. «Мне в мысль не приходит, что все это делалось для меня, бедной, для которой в иных местах едва били в барабан, а в других и того не делают». И самое смешное, Иоганна Елизавета вела себя так, как будто вся эта поездка в Россию была устроена ради нее одной. И она отчаянно завидовала дочери, оказавшейся в центре внимания русского двора. Однако, в отличие от дочери философа, которая вела себя при дворе Елизаветы Петровны осторожно и осмотрительно, Иоганна почему-то решила, что отныне она стала значимой фигурой международной политики. Она начала плести интриги в пользу прусского короля. Выполняя наставления Фридриха II, Иоганна Елизавета сошлась с французским посланником маркизом де ла Шатарди, врачом Елизаветы Петровны графом Листоком и с прусским посланником бароном Акселем Мардефельдом. Цель у этого комплота была одна – отстранить Бестужева Рюмина, тогда вице-канцлера, от должности, уничтожить его влияние на внешнюю политику России. Алексей Петрович выступал противником союза с Пруссией и Францией. Интриги Иоганны и Елизаветы против Бестужева не остались без внимания Елизаветы Петровны, которой не понравилось вмешательство захолустной немки в русские дела. Даже Екатерина II в своих записках осудит такое поведение матери и напишет, что она была женщина с крайне строптивым и склонным к интригам характером. К тому же Иоганна напоказ выставляла свои амурные похождения. Елизавета Петровна такого не поощряла. Нет, крутить романы никто не запрещал, но это нужно было делать тайно, келейно, как говорили в фильме тот самый Мюнхгаузен. Все то же самое, но без фантазий.
В октябре 1745 года, сразу после свадьбы дочери, Иоганна Елизавета была выдворена из Российской империи без права возвращения, но с пенсией в 15 тысяч рублей. Ей даже запретили переписываться с дочерью. Конечно же, в удалении Иоганны не последнюю роль сыграл Бестужев Рюмин. Как и в удалении маркиза де ла Шатарди. Алексей Петрович дешифровал секретные послания французского дипломата в Париж и показал их императрице. А в этих письмах, между прочим, француз пару раз позволил себе критически и с иронией отозваться о внешности Елизаветы Петровны. И понятно, что тем самым Шатарди сам себе подписал приговор и поставил жирный крест на своей карьере в России. Его вышибли вон, за границу и еще раньше Иоганны.
В 1747 году умер отец Екатерины II, и Иоганна до совершеннолетия сына управляла Ангальцервским княжеством. А во время Семилетней войны своими новыми интригами она серьезно разозлила Фридриха II и в 1758 году была вынуждена бежать в Париж, где жила под псевдонимом графини Ольденбургской. Иоганна Елизавета продолжала вести там развеселую жизнь, пока Фридрих не конфисковал ее прусские доходы, а русская пенсия перестала присылаться. Оставшись без средств, Иоганна быстро увяла. Она скончалась в Париже в 1760 году в возрасте 47 лет. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.